Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 104-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся в Ветхий Завет. И мы переходим ко второй книге Библии, второй книге Ветхого Завета, второй книге Пятикнижия Моисеева, книге, которая называется «Исход». На еврейском языке ее название звучит как «шмот», то есть «имена». Дело в том, что первый стих книги «Исход» гласит: «Вот имена сынов Израилевых». И, собственно говоря, еврейские тексты, в еврейском тексте книги назывались по первым словам. Как раз слово «имена» и было первым. А книги «Исход» часто говорят, что в этой книге ничего не начинается и ничего не кончается. Эта книга на самом деле продолжает историю, которая началась еще в книге «Бытие», и концовка ее плавно перетекает в начало третьей книги Священного Писания «Левит». Однако в этой книге перед нами несколько серьезных, важнейших событий, и главное из них – это выход израильского народа из Египта. Бог выводит своих детей из египетского рабства, египетского плена. Бог устанавливает праздник Пасхи. Бог устанавливает систему богослужения, дает заповеди, показывает израильтянам свою праведность и показывает то, насколько каждому из нас нужна Божья помощь. Да и не просто помощь, нужно Божье участие, нужно Божье посредничество, Божье дело для того, чтобы этой праведности достичь. Именно в этой книге перед нами появляется Моисей, тот самый, которого мы считаем автором Пятикнижия. Кто-то скажет вслед за либеральными критиками: ну как же, авторство Моисея уже давно опровергнуто. Нет, опровержение авторства Моисея начали появляться в Германии в середине XIX века, но споры по этому поводу ведутся и до сих пор. И в мире есть немало консервативных христиан, которым мы и принадлежим, христиан, которые не отрицают, а напротив утверждают авторство Моисея. Ну, не говоря уже о том, что иудаистские ученые, иудаисты, собственно говоря, также, ну, по крайней мере, большинство из них, стоят на позиции об авторстве Моисея. Моисей появляется перед нами как лидер Израиля, как человек, поставленный Богом для исполнения определенной миссии. В книге «Бытие» перед нами было несколько патриархов. Был Авраам, был Исаак, был Иаков, были сыновья Иакова. Отдельная история, подробная история об Иосифе. Здесь, в книге «Исход», перед нами один крупный, по-настоящему крупный человек. Это Моисей. Но и Моисея, и всех остальных участников этих событий затмевает один образ. Это образ Бога. И, конечно же, главный герой книги «Исход», как, собственно, и всей Библии, это Бог. Кто-то скажет: ну откуда этот самый Египет и почему рабство? Как израильтяне попали в Египет, мы, конечно, помним. Это вот история Иосифа, когда, помните, вся семья Иосифа перешла в Египет, потому что вот братья его пришли к нему, они его не узнали, но со временем он им открылся. Помните всю эту историю, мы об этом с вами уже говорили некоторое время назад. Но проходит время. И совершается то, что было предсказано. И вот здесь ключевой момент. Совершается то, что было предсказано. И прежде чем открывать книгу «Исход», давайте откроем «Бытие», 15 глава, 13 и 14 стихи. Это встреча Бога с Авраамом. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Вот, собственно говоря, книга «Исход» исполняет это пророчество, исполняет это обещание, которое дает Бог еще в книге «Бытие». 400 лет, плен, вот это особое время и благословение по окончанию этого времени. Еще один важный момент, который мы также находим в книге «Бытие», это 46 глава, 1 и 2 стихи. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу, отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков! Он сказал: Вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Вот Иаков, его семейство отправляются в Египет, помня о том обещании, которое когда-то было дано Аврааму, и имея перед собой еще одно обещание, которое Бог дает уже непосредственно Иакову. Думаю, что Иаков не понимал во всей полноте, как все это сработает, как будут исполнены эти обещания. Но послушание проявляется в том, что мы готовы идти за Богом, идти по Слову Божию, независимо от того, на сколько процентов мы понимаем все тонкости исполнения Божьих обещаний. И вот благословение, умножение потомства, все это было обещано тогда и исполнено в книге «Исход». Исход, 1 глава. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. И, собственно говоря, идут имена сынов Иакова. 5 стих. «Всех же душ, пришедших от чресла Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте». Итак, 70 человек, которые переселились в Египет. Это много, но не очень. 6 стих. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь народ их. А сыны Израилевы расплодились и размножились». Помните, мы читали «Бытие», 1 глава, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот, собственно говоря, это и происходит, и также исполнение Божьего обещания. Продолжаем читать. «И возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Вот действие Божьего благословения. Сколько было израильтян, сколько их получилось в результате? Вошли в Египет 70 человек. А сколько вышло? Есть разные мысли по этому поводу, есть разные выкладки по этому поводу. На основании гипотезы, которую выдвигают достаточно известные, признанные в христианских кругах исследователи, я склонен предполагать, что израильтян было около 1 200 000. Кто-то из вас этому удивится, потому что есть и другие мысли, есть и другие взгляды. Я пока не буду объяснять, почему стою именно на этом мнении, на этом количестве 1 200 000. Да, это много. Но вот дойдем до книги «Чисел». И там, в самом начале книги «Чисел», мы будем говорить о коленах Израиля. И, собственно говоря, тогда у нас будет время и будет возможность обосновать вот это число. Пока запомните, вот это мое мнение, мой взгляд. 1 200 000, плюс-минус, но что-то около того, выходят из Египта. Это учитывая и женщин, и детей, конечно. Если не учитывать женщин и детей, то получится меньше. Вот такое возрастание, такое увеличение. Вообще говоря о книге «Исход», нужно отметить еще вот что. Либеральные исследователи любят нападать на нас и говорить о том, что в книге «Исход» есть противоречия, и тем более вокруг книги «Исход» есть противоречия. Мы уже несколько раз сказали, и мы читали с вами сегодня из Бытия, 15 глава, и мы говорили о том, что Израиль, дети Израиля уйдут в египетское рабство на 400 лет. То же число повторяется и в проповеди Стефана. В 7 главе Деяний апостолов читаем. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на эту перестановку порядка слов. Лет 400, около 400 лет, плюс-минус. Священное Писание здесь не ставит перед собой задачи дать нам точную датировку. Это вот плюс-минус 400 лет. И все же нас часто обвиняют вот в этом якобы несоответствии. 400 или 430 лет египетского плена. Я думаю, что ответ на этот вопрос мы находим в послании апостола Павла к Галатам, 3 глава, 16 и 17 стихи. Апостол также обращается к этому историческому событию, но говорит он об этом так. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Смотрите, закон является спустя 430 лет. То есть проходит время между выходом Израиля из Египта и даянием закона, полным даянием закона, не просто 10 заповедей, а вот целиком закон, каким мы его видим с вами в книге «Исход» и «Левит». Получается, что 400 лет – это от перехода Иакова в Египет до выхода увеличившегося, возросшего израильского народа из Египта. А дальше еще около 30 лет. Это время в пустыне, которое необходимо было, в частности, на полное даяние, полное откровение закона, который Бог даровал через Моисея. Вот таким образом мы можем согласовать вот эти данные 400 или 430. Но здесь сразу хочу оговориться еще вот о чем. Есть христиане, христианские проповедники, которые весьма догматично подходят к датам книги «Исход». Существуют две основные системы, две основные хронологии. У каждой из этих систем, у каждой из этих хронологий есть варианты. У кого-то своя хронология. Вот опять-таки плюс-минус. И эти плюсы и минусы порой бывают достаточно существенные. Я когда-то пытался защищать одну из этих хронологий. Сейчас, однако, я пришел к тому, что точная датировка в данном случае не столь важна. Библия – это не учебник истории в его современном смысле. Если мы сдаем современный экзамен по истории, мы и даты должны давать точно. Мы не можем сказать, что Александр Македонский вошел в Среднюю Азию где-то примерно в 400-м или 300-м или 200-м году до Рождества Христова. От нас требуют точной датировки. Но у авторов Библии такой задачи не было. Да, мы можем попытаться восстановить датировку, и мы, собственно, это делаем. Но говорить об этом догматически, с полной уверенностью, думаю, не стоит. Тем более, что в книге «Исход» есть немало других тем, о которых мы можем, да и должны говорить с догматической уверенностью. И эти темы гораздо важнее для нашего понимания Слова Божия. И, собственно говоря, сейчас мы перейдем к одной из них. Мы уже читали первую главу «Исход», 7 стих. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». И дальше. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Давайте здесь на минутку остановимся. Помните один из ключевых аспектов истории Иосифа? Помните, почему его так легко принимает фараон? И, собственно говоря, египетский фараон довольно быстро дает ему место, причем какое место, да, второе после себя. Мы с вами говорили о том, что как раз в то время пришли египетские фараоны из династии гиксосов. Вот гиксосы были кочевниками и к тому же семитского происхождения. Вот по роду деятельности, да и по крови, они были близки к сыновьям Израиля и к самому Израилю. Более того, они занимались скотоводством, которое, как мы с вами читали еще в книге «Бытие», для египтян было мерзостью. Фараон из династии гиксосов принял Иосифа и всю его семью как своих. Перед ним были открыты все двери. Предполагалось, что сыновья Иакова, братья Иосифа, будут активно участвовать не только в том, чтобы пасти скот, но в том, чтобы организовывать всю скотоводческую систему в Древнем Египте. И фараону это нравилось, для него это были свои люди. Но за 400 лет, которые Израиль провел в Египте, произошла смена династии фараонов. На место гиксосов пришли фараоны египетского происхождения. Собственно, оттуда известные фараоны, о которых мы часто слышим сегодня, Рамзес, например, или Тутанхамон. Это совершенно другая династия, это совершенно другие люди. И вот для этих новых фараонов, Иосиф и потомки Иосифа, эти семитские ребята, они уже не свои. Это новое поколение. У них новый взгляд на жизнь. И мы читаем о том, что новый фараон не знал об Иосифе. Да, возможно, он слышал, но он так и не услышал, он так и не принял, он так и не усвоил. Вот эта смена поколений и смена авторитетов, смена, если хотите, даже кумиров, сегодня происходит гораздо быстрее, чем во времена книги «Исход».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Задумайтесь, кто были известные политики лет 20-25 назад? Я даже не буду называть здесь фамилий. Не буду, вот почему. Эти беседы мы записываем. Я не знаю, через сколько лет после этой записи вы будете нас слушать. Возможно, к тому времени, когда вы это слушаете, прошло уже 20-25 лет. И, отвечая на мой вопрос, вы будете называть известных политиков того времени, когда мы все это записываем. То есть будете называть, если вспомните их, конечно. Эстрадные певцы запоминаются лучше. Ну, благодаря ретро-радиостанциям и другим способам снова и снова послушать их песни. И то из всего пласта выхватываются всего несколько имен. Я сейчас мог бы называть эстрадных исполнителей 80-х, начала 90-х годов, которые в свое время были невероятно известны и популярны. Но сегодня практически никто, ну или мало кто их помнит. Мы очень быстро забываем. Так вот, Иосиф был забыт. Кстати, примерно так же, если мы не говорим нашим детям, если мы не говорим нашим внукам о Христе, если мы не рассказываем историю искупления, если мы не знакомим их с Богом и с Божьими делами, если мы не показываем им конкретно Божью праведность, то все это будет забыто. Порою у людей, которые уже давно христиане, возникает такой внутренний протест. Мы думаем, ну зачем я буду об этом рассказывать? Это давно всем уже известно. Нет, это известно вам, это известно вашим друзьям, это известно ближайшим вашим знакомым, но это еще не значит, что оно известно всем. И уж тем более это может быть неизвестно молодому поколению. Приведу еще один, в общем, страшный, но весьма показательный пример. Лет 15 назад я преподавал в одном христианском учебном заведении. Преподавал я курс, связанный с теорией и практикой перевода. И вот для перевода с английского языка на русский Нам нужно было использовать один текст. Это воспоминания узника концлагеря. Я был уверен, что все понимают. Я принес этот текст, мы начинаем с ним работать. И вдруг одна 18-летняя студентка говорит: «Ой, а концлагерь — это что такое?» Я не успел прийти в себя от шока, когда другая ответила: «Ну, это на лето, что-то типа пионерских лагерей, помнишь, раньше были?» Шок был двойным. Слава богу, в этой группе, кроме двух активных и мало что знающих девушек, нашлись и другие студенты, которые очень быстро объяснили, что такое концлагерь. Кстати, первые две девушки, которые начали этот разговор, были в шоке, когда услышали это объяснение, и говорят: «Слушайте, неужели такое могло быть?» Вот, друзья, вы говорите 400 лет. Итак, новый фараон, он не знает Иосифа. 9 стих. «И сказал народу своему: „Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей“». Вот это, кстати говоря, подтверждение того, о чем я уже говорил. Смена династии фараонов означала и некую смену национальных связей. Мы египтяне, а тут еще остались эти израильтяне, да их еще много, которые, вообще говоря, иноплеменники. И наши предшественники, фараоны, гиксосы, вот их сюда привели. Что теперь с ними делать? Кстати, наверное, был один из вариантов, что с ними делать. Просто их отпустить. Не дожидаться проблем. Но, с другой стороны, и израильтяне были еще не готовы выходить. Куда им? И проблему это могло также и не решить. Но отпустили, и что? И бродят они, эти кочевники, и придут, и нападут еще на тот Египет. 11 стих. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов». Вот такие задачи были поставлены, но главная эта задача на самом деле не только постройка городов, а удержание еврейского народа в повиновении. Один начальник, с которым я лично знаком, начал рассказывать мне как-то о том, что у него в офисе сотрудники начали бурчать. Они были недовольны условиями труда, низкой зарплатой, стали обсуждать начальство, причем высокое начальство. Ну и тогда вот этот мой знакомый решил просто применить драконовские меры. Он ничего не запрещал. Он просто забросал сотрудников работой. Он говорит: «Я им дам столько работы, чтобы им некогда было ерундой заниматься». Так что методы фараона, друзья мои, живут и здравствуют. 12 стих. «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израилевых». Кстати говоря, естественно, они изнуряли, конечно, но они не понимали, что умножается израильский народ, потому что исполняется Божие обетование. Вот это Божие обещание, да, тут ничего не сделаешь, против Бога не пойдешь. 13 стих. «И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали его жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреинок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа». Кстати, Шифра буквально означает «красавица», а Фуа буквально означает «прелестная» или «великолепная». Вот две такие повивальные бабки. Мы думаем о них как о бабушках таких. Не-не-не, одна красавица, другая великолепие. А вот повеление им дано было совсем некрасивое и невеликолепное. «И сказал: когда вы будете повивать у евреинок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Остановлюсь на минутку, церковь часто упрекают в антисемитизме. Говорят о том, что церковь не любит евреев и делает все для того, чтобы уничтожить еврейский народ. Нет, не церковь. Антисемитизм начался еще здесь. Антисемитизм начался еще в Египте. Настоящий христианин не может быть антисемитом, потому что евреи – это избранный Богом народ. Кто-то скажет, ну как же, ведь в средние века церковь творила немало антисемитских дел. Более того, даже Мартин Лютер в какие-то моменты своей жизни и в некоторых своих произведениях выражал антисемитские взгляды. Но в принципе получается следующее. Церковь заражается антисемитизмом, если в ней не хватает знания и принятия Божьего Слова. Вот нет Божьего Слова, тогда будет антисемитизм. Такая вот связь. Но даже в то время находились люди, которые этому противостояли. 17 стих. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они боялись Бога. Это ключевой момент. И оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Вот все эти люди попали в особый Божий план. И изменить этот план было невозможно. Хотя и пытались, конечно. 21 стих. «И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их». Это ключевой момент. Неважно, кто вы, неважно, для кого вы работаете. Боитесь ли вы Бога? Вот это ключевой вопрос. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Критики христианства порой обращают внимание на то, с какой, как они говорят, жестокостью Бог стал избавляться от первородных, самых старших сыновей египтян, когда выводил Израиль из Египта. Но почему-то никто из этих критиков не обращает внимания на книгу «Исход», первую главу, 22 стих. А помните, друзья, закон сеяния и жатвы? На сегодня наше время подошло к концу. Продолжим в следующий раз. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.